Глава третья. Дунайский рейд. На середине фарватера суда разделились. То, что было с основным составом роты, ушло в сторону Валашского берега. А меньшее, со сборным плутонгом, чуть отстало, и когда переднее судно растворилось в темноте, резко сменило курс и направилось вверх по течению. «Алексей, знакомься, это хозяин судна». Ветров представил Алексею крепкого, немолодого уже мужчину с обветренным и загорелым лицом. «Зоран Томич, один из самых опытных капитанов на всей этой реке. Сам он серб, а его дом и семья в Белграде. Команда же большей частью из дальней и ближней родни. Так ему, наверное, самому удобнее, ибо то, чем он занимается, мягко говоря, не очень приветствуется местными властями. Но нам его дела совсем ни к чему соваться». Каждый здесь зарабатывает так, как он может. Правда ведь, друже? Нам главное, чтобы мы аккуратно и тихо сходили в Белград, а потом вернулись обратно до Журжи. Русское командование за это будет очень благодарно. Да и к тому же еще и заплатит хорошие деньги. «Я помогаю русским друзьям не только из-за денег», — усмехнулся Зоран. «Господин офицер про это ведь и сам знает. И можете быть спокойны. Если вы сами будете соблюдать все необходимые предосторожности, то все у нас в этом плавании будет хорошо». «Да, все верно», — согласился Ветров. «Зоран, как и каждый истинный патриот Сербии, очень не любит турок. И он согласился помочь нам совсем не из-за платы. Кстати, очень хорошей платы». И он посмотрел с улыбкой на капитана. «А по мерам предрасположенности тут он совершенно прав». «С этого самого момента все твои люди, Алексей, кстати, и ты сам, вместе со мной, в общем, все мы становимся частью команды Томича, а именно контрабандистами, перевозящими самые разные грузы по реке. Посему у всех нас теперь и должен быть соответствующий этому занятию облик. Так что переодевайтесь во все то, что вам сейчас выдадут, прячьте свои мундиры и оружие туда, куда вам покажут, и вливайтесь в дружное братство речных пиратов». «Мы не есть пираты!» — возмущенно вскинул руки капитан. «Как так можно обижать уважаемого человека и всю его команду? Мы есть мирные моряки, которые иногда возят запрещенные османами. И только...» «Ну-ну», — улыбнулся Илья, — «не нужно обижаться, Зоран, это просто шутка. Показывай, что нам нужно теперь делать». Капитан обернулся к корме и свистнул. К нему тут же подскочили два дюжих матроса. «Тодор и Стефан», — представил он своих помощников, — «они покажут, куда можно спрятать оружие и мундиры, чтобы их не могли обнаружить при обычных портовых досмотрах. Вам же взамен выдадут рабочую одежду». Через час все русские были переодеты в ветхую с многочисленными заплатами одежду моряков. Она представляла из себя свободную рубашку и широкие шаровары, пошитые из парусиновой ткани. На ногах у всех были старые, повидавшие виды стоптанные боты. Наутро егеря получили скребки, тряпки и ведра. Стефан, исполняющий на судне обязанности боцмана, самолично разбил два десятка из младшего состава роты по пятеркам и закрепил их за опытными матросами. Уже к вечеру первых суток борта и палубы шхуны были выдраены до блеска. «И так будет каждый день плавания, чтобы через 3 недели, как мы подойдем к Белграду, вас с первого взгляда от настоящих матросов нельзя было отличить», — пояснил капитан. «А то любой вшивый турок с дежурной галеры только лишь на вас взглянет и сразу же заподозрит сухопутного. Вы вон даже по палубе ходите как...» И он выдал забористое морское ругательство. Прошли лом, Видин и устье речки Тимок. Где-то в 10 верстах от реки по левому борту была крепость Неготин и Слатина. Все эти места были егерям уже хорошо знакомы. Здесь они уже проходили и не раз полили эту землю своей кровью. За Турно по правому борту перестали маячить русские казачьи разъезды. «Все, дальше только осман, а это самый большой их крепость», — кивнул на возвышающиеся бастионы Зоран. Мы прошли больше половины пути. Здесь нужно будет пройти проверку, и если у нас все окажется в порядке, мы сможем потом идти дальше. Никто из твоих солдат, Алексей, тем более из русских, не должен говорить ни одно слово. Прикидывайтесь дурачками, глухонемыми, только не путайтесь под ногами у досмотровой команды и молчите». И капитан пошел к рулевому. С вышедшей наперерез шхуне османской галеры резко закричали, и Зоран, помахав в ответ рукой, ответил на турецком. Важный тучный турок в челме вот уже полчаса сидел около центральной мачты на широкой низкой скамье. Под ногами у него была подушка, а на низком столике перед ним стоял небольшой чайничек с пиалами и глиняная миска с щербетом. Зоран, низко нагнувшись, самым несчастным видом рассказывал, как их обирали эти злые русские под Измаилом, Браилом и Журжей. «И не минуешь ведь их, уважаемый Мехмед Бей, всюду снуют суда и флотилии. Ты меня что, тут разжалобить решил?» Османский чиновник строго посмотрел на серба. «Все вы плуты, обманщики и воры, а то я не знаю, что ты из Варны сюда запрещенные товары возишь».
«Нет-нет, многоуважаемый Мехмед Бей, как вы можете такое подумать про сына бедного рыбака?» Снова запричитал капитан. «Ведь я только перевозчик и всегда плачу в казну все положенные сборы. А для милостивого господина у меня есть отдельный подарок», — понизил он голос и, незаметно вынув из-за пазухи кожаный мешочек, положил его рядом с турком на скамейку. Тот кхекнул, накрыл его широкой полой халата и протянул под него руку.
«У тебя что, в команде больные? Почему они все такие грязные и так усиленно скоблят эти палубы?» Кивнул он на ближайший к себе Велька с Куртом. «У этого, видать, волосы когда-то были светлыми, а сейчас вон как грязная мокрая тряпка слиплись. Эй, вы там давно не мылись? Я к вам, скоты, обращаюсь, а ну отвечайте!» — выкрикнул он грозно.
Лёшка, сам стоя со скребком неподалеку, напрягся. Зная своего друга немца, от него можно было ждать любого ответа на такое вот хамское к себе обращение.
«Мархамите, эфенди! Хагин баньо епеос! Садас джейбуги о кадр из кики! Чурим месиичин! Срок ли казармас и гирикер! Виина килин юрус! Дилайсен из хэмэн теклар! Кэнзэмези юкаелэм!»
«Милостивый повелитель, мы моемся каждый день, просто это судно настолько грязное, что его постоянно приходится отскребать, чтобы оно не сгнило, и мы опять становимся грязными. Если вы только пожелаете, мы тут же перед вами опять себя помоем, турецкий».
Велька, низко кланяясь, смотрел круглыми, телящими глазами на османского чиновника.
«А, Зоран! Этот твой грязный, как свинья, матрос только что назвал твою шхуну гнилым корытом!» — захихикал турок. «Разберешься с ним потом сам, а я жду от тебя столько же, сколько ты только что дал. Иначе объявлю судно карантин, и мы будешь тогда целый месяц стоять под пушками, пока этот срок не выйдет».
«Да-да, конечно, эфенди». Зорн поклонился и положил на скамью еще один кошель с серебром.
«С этим жирным боровом всегда так».
Провожая злым взглядом уходящую от судна по пристани процессию, серп покачал головой. «Он никогда не довольствуется только одним подарком. Жадный и подозрительный. Не зря я всегда делю эту взятку на две, а то и на три части. Хорошо, что твой человек Алексей не сплоховал и сумел этого толстяка рассмешить. А то так бы и тянули мы здесь кота за хвост».
Через неделю судно приблизилось к своей цели. Впереди виднелись длинные предместья Белграда. Главная пристань города была раскинута под большой крепостью, выложенной из белого камня, вместе слияния Дуная с рекой Сава. После обязательного досмотра судна османскими таможенными властями, во многом повторявшего тот, что уже был ранее у крепости Турно, оно наконец-то встало у причала.
«Придется потерпеть, братцы», — объяснял егерским офицерам Ветров. «От пристани до судна нам отлучаться далеко никак нельзя. Сейчас будет два дня на его разгрузку, и затем начнется подготовка к обратному плаванию.
А я в это время выйду в городские предместья. Ждите меня здесь и постарайтесь ни словом, ни поступком не насторожить турок. У них всюду хватает осведомителей, поэтому держаться нужно на стороже. Все разговоры только по-сербски или на турецком. Питаться и жить придется на судне. Тодор со Стефаном вас обеспечат хорошим и свежим провиантом.
На берег ребятам все равно нужно будет выйти, господин капитан, — перебил его Лешка. 3 недели ведь егеря были на зыбкой палубе. Вон ходят уже как краба, раскорячась.
«Хорошо, выводите их ночью и под своим личным контролем», — согласился Ветров. «Только еще раз повторюсь, все должно быть тихо. Мы в самом сердце османских владений, а они столицу Сербии в железных тисках вот уже 3-й век держат. Никак нельзя нам такое важное задание провалить. И сами головы лишимся, и... Ну, вы сами все прекрасно понимаете, господа офицеры, что может случиться, если вдруг до турецких властей дойдет... что в период заключения мирного договора с Россией в самом сердце их земель орудует целый отряд русской регулярной армии. Обратно мы пойдем тоже тайно и очень быстро, поэтому все должны быть всегда под рукой.
«Может, мы тебе своих людей дадим, или я?» — спросил Ветровый Егоров. «У меня вон сербы боевитые, турецкие местные обычаи они хорошо знают, да и прикроют, если что, вдруг».
Тот немного подумал и кивнул головой. «Хорошо, 2, думаю, взять будет можно. Вон, братьев Вучичи, пожалуй, лучше всего и заберу. Находчивые обои и шустрые. Больше людей не возьму, иначе мы бросаться в глаза всей толпой будем. А 3 — это в самый раз». Шхуна была разгружена от основного груза. Рулонов грубой шерстяной ткани, кожи и изразцовой плитки из изника. Осторожно вынесли и контрабандные товары, пряности, восточное благовоние, особую хлопковую ткань из салоников, предназначенную исключительно для обмундирования янычар. Затем ее трюмы заполнили местным зерном, стеклом, бумагой и опять же спрятали там запрещенную контрабанду, в роли которой теперь выступали бочонки с вином и ткани европейского производства. Прошло 5 дней, как ушел капитан Ветров, и егеря уже приспособились к новому ритму жизни. Целый день после выполнения судовых работ они проводили на палубе, а ночью в их распоряжении был берег. Турецкие караулы здесь проходили редко. Сербы эти темные места тоже не жаловали, и никто у портовых причалов людям Егорова не мешал.
«Алексей... Да семьи рукой подать, они тут совсем рядом, всего в каких-то 2-3 верстах в доме у дяди живут».
Живан с тоской смотрел на друга. «Я понимаю, что не имею права тебя просить об этом, и мне нельзя подвергать государственное дело такому большому риску. Но, может, разрешишь хотя бы увидеться и обнять близких? Как знать, увижу ли я их вообще когда-нибудь? Ведь судьба солдата такая непредсказуемая».
Лёшка колебался недолго. «Семья — это святое, Живан. Помнишь, мы с тобой когда-то еще на прошлом, давнем, выходе к горной топанице как раз вот об этом разговор вели. И еще о землях, представляемых императрицей для переселенцев с Балкан. Повидайся с семьей, и пусть они будут готовы бежать. Если ты не передумал, то мы забираем их с собой. Ну, не передумал, господин поручик?»
Милорадович замер, буквально не веря своим ушам.
«Ты это серьезно, Алексей? Да ведь Ветров ни за что не согласится на это. У него в голове лишь одно важное государственное дело».
«И что, какой-то беглый самозванец для меня важнее семьи моего друга?» — усмехнулся Лешка.
«А, рисковать так рисковать. Все равно 7 смертям не бывать и одной не миновать, Живан.
Значит, слушай меня внимательно. Выходить мы отсюда с пристани все равно будем ночью, чтобы не светиться. У Зорана здесь, в своем родном городе, среди береговой и портовой службы турок, есть хорошие и крепкие связи. И кому нужно, тому уже все там проплачено. Остальные получат чуть позже. Хотя и положено выходить в плавание после проверки до темноты, но на нас глаза османы закроют. Вот в этот самый промежуток, после выпускной проверки до ночи, к нам-то и должны на судно завести самозванца, если он, конечно, еще будет. Твои близкие, соответственно, тоже должны будут подойти примерно в это же время, так что давай. В твоем распоряжении есть ночь, повидайся с ними и все там подготовь».
«Спасибо, командир.
поблагодарил Алексей Милорадович. «Я очень тебе благодарен». «Давай, давай, двигай уже», — отмахнулся Егоров. «Полночи уже миновало, до рассвета едва ли часа четыре осталось. Не теряй времени, чтобы засветло ты уже был здесь». На следующий день счастливый Живан целый день мурлыкал какую-то песенку. У егерей был приварок из свежего мяса, а на обед из двух корзин достали овощей и фруктов и плюс две бутыли с густым красным вином. «Почарки, господин капитан, домашние!» Серп умоляюще посмотрел на Алексея. Тот оглядел замерших егерей, сидящих в артельных кружках у котлов с только что приготовленным варевом. «А, давай, разливай всем по малой», — усмехнулся Егоров, — «коль уж оно домашнее». На следующую ночь командир опять отпустил поручика до дома. «Все готовы?» «Да, только тут такое дело, Алексей Петрович. Мать с братом и сестрами живет в доме у дяди. Вернее, этот дом его семья снимает уже два десятка лет. Сам он врач, и у него сейчас большие неприятности с властями. Кто-то донес, что он лечил бунтовщиков и передавал для них медикаменты. Обвинения против него еще пока не выдвинуто, как видно, османы с этим не торопятся, ведь он у них все время под рукой. А может быть, они хотят за ним проследить и выйти на тех, кому он помогал. Я в прошлую ночь, когда там осматривался, заметил возле его дома двух подозрительных типов. Разреши с собой дядю с женой забрать. Турки ведь на расправу скоро и не посмотрят, что он врач, да и всем близким не поздоровится». Лёшка поморщился. Риск значительно усиливался. Если действительно за домом родни живо наследили, то вырвать их из рук турок будет теперь гораздо сложнее. Но не отказывай же теперь боевому товарищу и другу в помощи. Ладно, мы свой общий план не меняем. Наконец, принял он решение. Пусть все готовятся к выходу, только сам будь предельно осторожным и не спугни соглядатаев. А уж когда придет время действовать, то там на месте все и решим. Осталось вот только теперь дождаться Ветрова, слишком уж долго его что-то нет. Прошло еще два дня тягостного ожидания, и, наконец, после полудня с борта шхуны Егоров разглядел две знакомые фигуры, подходящие к речному причалу. «Господин капитан», — приглушенно докладывал Лазар, — «капитан Ветров приказал вам передать, что у них все готово, и они ждут сумерек, чтобы доставить сюда свой груз. Капитану шхуны можно вызывать досмотровую команду и готовиться к выходу. А мы остаемся с вами. Там и так достаточно людей. Вы, кстати, их тоже знаете». «Ну все, вот и понеслось», — подумал Лешка и кивнул Живану на ребят. «Возьмешь их с собой. Парни они опытные и лишними там не будут. А как только пройдем досмотр судна, подготовьте свое личное оружие, чтобы оно у всех было под рукой». Поручик согласно мотнул головой. «Так точно, господин капитан, ждем береговую охрану с таможней». Пятеро турок из досмотровой команды быстро пробежали по судну, заглянули в кормовые каюты и в трюм, проверили сундуки, связки канатов, шлюпку и все то, что лежало сверху на палубе, и по крику своего старшего быстро спустились по перекидному мостику и потом ушли с пристани. «Халиль, уважаемый! Это тебе за добрые отношения, и чтобы на свадьбе у твоего сына ни один из гостей не мог бы ничего плохого сказать о его щедром отце. Чтобы столы ломились от обилия явства, молодые были счастливы». И Зоран вложил тугой мешочек турку в руку. Уже немолодой портовый чиновник, звякнув лежащим внутри серебром, прикинул его на руке и милостиво улыбнулся. «Тамам, Зоран. И, веси зиметлы, кенлаш». «Хорошо, Зоран, хорошо. И тебе удачного плавания, турецкий».
«Халиль бей, прости, что задерживаю тебя от важных дел. Мне нужно чуть-чуть задержаться». Склонившийся в поклоне капитан горестно вздохнул. «На судне только недавно обнаружились неполадки, и мне нужно еще два, от силы три часа для того, чтобы их устранить и отчалить. Мне никак нельзя ждать до утра. Разреши мне отплыть, как стемнеет». И он, склонившись еще ниже, вытащил из-за пазухи не меньший по объему кошель. Турок оглянулся по сторонам и протянул к нему руку. «Ты не хуже меня знаешь правила, Зоран. Но, учитывая мое особое к тебе отношение, так уж и быть. Отойдете от причала, как стемнеет, но не позже полуночи. Смотри сам, выкручивайся как хочешь, но ты должен успеть уложиться с этим ремонтом. В
В противном случае крепостные орудия разнесут вас в щепки.
Я все понял, уважаемый Халиль-ага. Я всегда буду восхвалять вашу мудрость и доброту.
Капитан застыл в поклоне у сходней.
Над водой и огромным городом, раскинувшимся по берегам Дуная и Савы, сгущались вечерние сумерки. Вот-вот должны уже были появиться капитан Ветров и его люди с грузом. Вся судовая команда и стрелки Егорова замерли в ожидании.
«Наши, наши!»
— послышался шепот, и из-за длинного сарая, шагах в ста на берегу, выскользнуло несколько теней.
«Егоров, принимай поклажу!»
Перед двумя здоровяками, несущими на своих плечах длинную ковровую скатку, стоял майор Баранов.
«Вот и увиделись, капитан!» «Аккуратнее, аккуратнее заносите его, господа!»
«Теперь вся честная компания в сборе», — подумал Лёшка. В двух грузчиках угадывались старые знакомцы, гвардейские поручики Брусницын и Резников, а сзади их прикрывал капитан Ветров. Все четверо потопали по сходням и перешли на палубу шхуны. Егеря перехватили у них поклажу и быстро опустили ее в трюм. «Илья, проверь там его, чтобы он не задохнулся!» Сергей Николаевич кивнул Ветрову, и тот спустился по узкой лестнице вниз.
«Господин майор, у нас 2 часа до отплытия, я сейчас буду».
Лёшка решительно кивнул живо, но не успел Баранов ничего ему ответить, как 4 тени выскользнули на причал.
«Куда? Егоров, куда?»
— запоздало выкрикнул он ему вслед. В сгустившейся темноте никого на берегу уже не было видно.
«Капитан, у вас что, еще было какое-то задание, кроме того, чтобы нас отсюда вывести?» — крикнул он выглянувшему из люка Ветрову.
«Никак нет, господин майор», — покачал тот головой, — «только вы». «У Егорова и его людей приказ обеспечить вашу безопасность и вашего груза».
«Ну, Егоров, ну, морда лисья!» — выругался Баранов. «Воспользовался заминкой на борту. Как уж в ночь выскользнул. Вот все время у него так. Если через 2 часа его не будет, то мы уходим без него».
Алешка в это самое время несся вслед за Живаном вместе с Лазаром и Велько по темным и узким улочкам Старого Белгорода.
«Быстрее, быстрее, у нас очень мало времени!»
— тукало в его мозгу.
«Вот, за этой площадью есть небольшой переулок, и мы сможем зайти в наш дом с черного хода», — прошептал Милорадович. «А соглядатые стоят обычно вот здесь, у бакалейного магазина».
Кивнул он на слабо освещенную масляным фонарем вывеску, где маячили какие-то фигуры.
«Отсюда они просматривают всю площадь и выход с переулка на соседнюю улицу, поэтому нам нужно быть крайне осторожными».
«Ясно», — кивнул Лёшка.
«Тогда пошли тихонько, ты первым, а я за тобой. Лазар, Велька, вы ждете нас снаружи и ведете наблюдение».
И 2 тени тихо перебежали просматриваемый от магазина участок.
«Кажется, не заметили»,
— прошептал Егоров, всматриваясь из-за угла переулка в сторону бакалеи.
«Пока все тихо, пошли».
Перебежав до темнеющей старым деревом боковой двери черного хода, Живан тихонько ударил в нее условным стуком. Она тут же еле слышно скрипнула и отворилась.
«Твой уяче, я сам Живан, склоню пистоль».
«Свои дядя, это я, Живан, убери пистоль, сербский».
«Заходите быстрее».
Высокий подтянутый мужчина опустил оружие и дал пройти офицерам вовнутрь дома.
«Там сегодня в ночь этих уже 4 встало, настырные. Моя Антония утром на рынок ходила, так 2 неотрывно за ней шли, все выглядывали, с кем она торгуется и что у кого покупает. Много продуктов, как вчера, ей не удалось купить, непременно бы нас заподозрили».
Вслед за рассказывающим мужчиной, Живан с Алексеем прошли в большую, освещенную свечами комнату в самом центре дома.
«Мама, дядя, дорогие мои, познакомьтесь с моим другом и командиром, кому я лично обязан жизнью».
Милорадович протянул руки к Лёшке.
«Егоров Алексей Петрович, капитан русской императорской армии, георгиевский кавалер. Самый лучший офицер, которого я когда-либо видел». Проникновенным голосом представлял он молодого человека. А на него во все глаза смотрела вся родня Живана.
«Михаил Войнович», — представился встретивший их мужчина. «А это моя жена Антония». Указал он на средних лет женщину, кутающуюся в дорожный плащ.
«Моя мама Йована», — Живан кивнул на худенькую с правильными благородными чертами лица немолодую уже даму. «Старшая сестра Катарина».
На Лёшку насмешливо и с интересом смотрела во все глаза симпатичная юная девушка. От взгляда этих карих глаз на прелестном розовом личике Лёшке стало даже как-то не по себе. Сестрёнка Милица продолжил знакомить с семьёй Живан. Такая же симпатичная, как и старше, только немного по-детски угловатая и волосы у неё чуть покороче, подумал Алексей. Действительно, у старшей сестры они были собраны в тугую косу, спадавшую до пояса, и перехваченные внизу большим алым бантом.
«Братишка Радован, тот еще шкодник», — улыбнулся старший брат, глядя, как мальчуган, видно подражавший военным, притопнул ножкой и приложил руку к надетой на голову шляпе.
«Егоров Алексей». Капитан широко по-простому улыбнулся и поклонился всем разом. «А тебе вольно, солдат?» — кивнул он Радовану. «Будешь у меня и у брата Завистового».
— Да, господин, я служил Сербии и Руси! — воскликнул в восторге паренек.
— Тише, тише! — зашикали на него со всех сторон. — Турки совсем рядом, а ты так кричишь!
И он виновато пожал плечами. — Дорогие мои, рядом действительно стоят турки, и нам нужно выбраться из дома незаметно! — инструктировал свою родню Милорадович.
— Нам нужно выйти через черный ход, потом как можно тише пересечь открытый участок от переулка через край площади и далее пройти на соседнюю улицу, а потом уже добежать до ожидающей нас в порту шхуны. Все это нужно делать очень быстро. Если мы не успеем, то она отойдет от причала без нас. С собой берем только лишь самое ценное, но не тяжелое, чтобы ни в коем случае не замедляться. Там, в самом начале улицы, нас ждут двое наших солдат. Не пугайтесь их и не шумите, они нам помогут. Ну, все. «Присядем на дорожку и в добрый путь!» «Тише, тише!» — шептал Живан, идя впереди цепочки из восьми фигур. «Только не шумите!» Как ни старалась его родня, однако звук от их шагов, казалось, разносился по всем окрестностям.
«У страха глаза велики. Это сейчас так хорошо их слышно в узком переулке между стен. А на площади должно быть уже гораздо тише». Думал Лёшка, идя самым последним. В его левой руке был длинный кавказский кинжал, а правая сжимала швырковый нож. Вот и брусчатка площади. И теперь шаги раздавались действительно гораздо тише. Еще немного, и их небольшой отряд проскользнет на улицу, а по ней уйдет в сторону порта. Из темноты улицы вынырнули две тени, и Милица, идущая вслед за Живаном, испугавшись, вдруг громко вскрикнула.
«Да ё-моё!» — выдохнул Лёшка. «Ну вот и всё. Не получилось. По-тихому».
От бакалейной лавки раздался вопросительный окрик на турецком, и там сверкнули искры от огнива, выбиваемые на труд.
«Живан, Велька, ведите людей к пристани. Лазар со мной!» — приглушённо скомандовал Егоров.
«Командир, я тоже останусь!»
Живан с обнажённым кинжалом встал рядом с пластуном.
«Я что, неясно сказал вам, поручик?» — рявкнул Алексей. — Ведите гражданских в порт. Быстро! Это приказ! Не теряйте время!
— Есть, господин капитан, слушаюсь.
Серп забрал сумку у матери и увлек всех за собой.
— Эй, Яшар, Бекир, кто там у вас? Вы кого-нибудь видите?
Возле магазина, наконец, вспыхнул смоляной факел, и в его свете Алексей разглядел две движущиеся в его сторону тени. Еще две фигуры были хорошо освещены позади них.
«Если мы их сейчас быстро и здесь вот не угомоним, то они поднимут тревогу, и обязательно найдется какой-нибудь воинский караул османов, который поставит на уши весь городской гарнизон», — думал Егоров. «Тогда о выходе шхуны из порта не может быть и речи, разнесут крепостными пушками за 5 минут, а ей ведь много не надо».
«Лазар, вперед! Режем втихую!» — скомандовал капитан и кинулся вместе с пластуном к подбегающим туркам.
«Як-як!»
Два ножа вылетели и попали в свои жертвы за 10 шагов от егерей. Тот, что был перед Лёшкой, завалился навзничь без шума, а вот тот, что был слева, огласил воздух тонким визгом. Не останавливаясь и перепрыгнув через неподвижное тело, Егоров проскочил вперед, отмечая краем глаза движение сбоку. Визг слева резко оборвался, перед ним уже был новый противник. Факел чуть было не опалил Лёшке голову и пролетел вниз мимо плеча, захват своей левой рукой за руку противника чуть ниже его локтя. Ших! Удар кинжалом навстречу. Преимущество кавказских клинков в их длинном обоюдно заточенном лезвии. Рывок рукой с обратным хватом вперед, и остро заточенная сталь вскрыла горло противника. Отбрасывая труп в сторону, Алексей не успел полностью отклониться от нового набегающего врага. Сверкнула сталь, его правое плечо резануло боль. Уходя от нового замаха, он отскочил немного назад и встретил удар сверху своими перекрещенными руками.
«Это называется захват, гаденыш!» — выдохнул он прямо в лицо турку.
Рука того находилась в надежном блоке, и вниз к телу русского ей со своим клинком было уже ни за что не пройти. Мощный удар ногой в пах, затем выворот руки противника. Звон о мостовую выпавшего турецкого кинжала совпал с резким скриком его хозяина. Лёшка вырвал свою каму из-под лопатки турка и отпрыгнул в сторону, озираясь. Все, больше врагов рядом не было. В двух шагах от него стоял наготове, страхуя своего офицера, Лазар. На земле лежало четыре тела и факел, который чуть подсвечивал недавнее место схватки. Алексей дотронулся до пореза на плече и зашипел.
«Ваше благородие, вы ранен!» — приглушенно вскрикнул пластун, подскакивая к командиру. «Вас нужно перевязать!»
«Некогда, Лазар!» — отрицательно мотнул головой капитан. «Нам нужно срочно убираться с этого места, мы с тобой и так здесь здорово нашумели!» «Хорошо, что хоть не пальнул этот, а только кинжалом меня колол». И он подобрал лежащий возле неподвижного тела турка пистоль. Странно, почему он не стрелял. «Все, Лазар, бежим!» И они устремились по улице в сторону порта.
«А господарь капитан, пока я своего добивал, этот осман, который был с факел, срезал. А потом, как леопард, отпрыгнуть и последний турок сначала голой рукой схватить и оружие у него выбить, а потом его кинжалом заколоть».
— рассказывал Лазар окружившим его егерям.
— Сейчас, сейчас. Совсем скоро уже не будет больно. Потерпите, молодой человек.
Дядя живо затягивал нитку на последнем шве раны Алексея. — Ну, вот уже и все. Словно маленькому приговаривал он. — А вы молодец, хорошо боль переносите, ни разу не вскрикнули. Врач промыл и убрал свои инструменты в небольшой чемоданчик.
«Конечно. Когда на него столько дам во все глаза смотрит, герой, блин, кавалер!» Ворчливым тоном скрипел стоявший рядом Баранов. «Ну вот никак ты не можешь без этой вот своей самодеятельности, Алексей! Ну вот никак!»
«Но все ж хорошо, ваше высокоблагородие!» Лешка, морщась, натянул на себя матросскую робу. «Из порта мы вышли вовремя, вон уже и предместье Белграда скрылись. А то, что под утро эти трупы на площади обнаружат, ну так пусть попробуют их теперь к нам привязать. Да портовые турки самыми первыми скажут, что наша шхуна, как ей положено, еще засветло ушла. Теперь только хода по течению не светится у больших крепостей.
Умный ты, больно. Вот все время у тебя какие-нибудь отговорки найдутся!»
Буркнул Баранов и обернулся к Ветрову. «Капитан, вытащите этого из трюма. Не дай бог он там в этом своем ковре задохнется. Пускай лучше на палубе, пока свежим воздухом дышит». Два поручика вместе с Ветровым спустились под палубу и вытащили грязного, всклокоченного, обросшего мужика наверх.
«Будешь хорошо себя вести, Федотка, дышать свежим воздухом станешь, а коль опять попытаешься сбежать, так плетей получишь и всю дорогу в этом вонючем трюме проведешь. Понял меня или нет, зараза?»
Майор угрожающе навис над пленным. Тот сжался и испуганно закивал головой. «Ну, вот и ладно. Знаю, что твои турки тебе уже более не защитники. Даже если они тебя отбивать станут, все одно обратно живым уже точно теперь не получат. Резников, Брусницын...» Баранов подозвал к себе гвардейцев. «Один из вас, чтобы все время находился рядом с этим. Руки, ноги у него должны быть постоянно связанными, но стяжку на них вы почаще проверяйте, чтобы они не загнили там от пережима. Нам его к себе живым и в полном здравии доставить нужно. К нему много вопросов есть для долгого и вдумчивого разговора в столице».
Лёшке даже стало как-то жалко этого несчастного, смотрящего на всех таким испуганным и затравленным взглядом. «Из некрасовских он», — майор словно почувствовал настроение Алексея. «Знаешь, небось, про них? Слышал? Мятежные казаки с Дона еще в 1708-м после разгона Булавицкого восстания к османам переметнулись. Сначала те им Кубани, крымские степи для проживания отвели, Вот оттуда они три последующих десятка лет очень активно набегали на наши южные приграничные земли. Потом, как только их атаман Некрасов Игнатко представился, на Дунай ушли. Здесь им турки много земли для проживания выделили. А условие, как всегда, было одно. Это острой сабелькой, супротив своих же единокровцев, служить и кровушку их христианскую за султана проливать. Поверят они все больше из старообрядцев сами, а мы, по их представлению, выходит, что вовсе даже и неправильно в Христа веруем. Вот, значит, потому и можно им с нами воевать на стороне бусурман. Живут они строго по заветам Игната. Это у них как бы такой общий свод законов от их основателя, атамана Некрасова Игната. И очень строгие они там, я тебе скажу, эти самые законы. А самый главный из них — это царю не поклоняться, при царе в России не возвращаться. Что, Федотка, ну как-то так? Супротив российской власти воевал, ее люто ненавидишь, а сам вон личину царя-императора на себя же и надел. Ну, отвечай, чего молчишь-то? Пленный, привязанный к центральной мачте, ничего не ответил и только лишь молча опустил голову. «Ты не смотри, что он такой смирный!» — кивнул на него Баранов. «Пока его из Стамбула в Белград перевозили, три раза в дороге пытался бежать. Богдана ножом ранил. Пришлось его там оставлять. Да и ребяткам тоже хорошо досталось!» — кивнул он на дюжих гвардейцев. «Это сейчас он посмурнел после трехнедельного плена, а так зубами, говорит, вас рвать царских слуг буду!»
Обратно вниз по течению шхуна шла гораздо быстрее. В связи с прекращением военных действий между Османской и Российской империями движение судов по реке увеличилось, и теперь капитану приходилось менять курс гораздо чаще, чтобы расходиться с встречными бортами подальше. Впереди было еще два опасных участка, которые вызывали особые опасения, и самым первым были железные ворота с их Голубацкой крепостью. Там, где Дунай, стиснутый Карпатами и горами Старопланины, был наиболее узким. Все шло по установленному судовому распорядку. Дежурная вахта из матросов работала с парусами и такелажем, а переодетые егеря вели постоянную приборку на палубе и наблюдали за рекой. Теперь оружие у каждого лежало в больших рундуках в шаговой доступности. Семейство Милорадовича было представлено само себе, а около Егорова, разглядывающего трофейный турецкий пистоль, сидело трое пластунов и Радован. «Вот потому-то, ребятки, он и не стрельнул», — объяснял слушателям Лёшка. «Запустил хозяин свое оружие. Затравочное отверстие в замке он не вычистил от нагара. Курок-то турок спустил, а тот в холостую щелкнул. Вот за это небрежение он и поплатился. Пришлось ему с клинком в рукопашную идти, а так бы бабахнул, и даже если промахнулся, то все равно бы тревогу поднял. Вот потому мы и проверяем свое оружие по три раза на дню, а вы его чистите и смазываете по несколько раз. Так что не ворчите, вот вам чужой опыт в небрежении». И он, направив ствол за борт, опять пару раз щелкнул курком. «Держи, Лазар, разрядите его, разберете по мелким деталям, все вычистите, соберете. Он вам еще верой и правдой служить будет. Так-то доброе оружие, ствол хороший, замок на нем надежный. Видно, что это австрийское изделие, значит, и хозяин его не из простых соглядатаев был».
«Господин офицере, за что имеете такое поцепание униформы?»
Младшая из стоящих рядом сестер Живана Милица с улыбкой кивнула на старые штопанные матросские робы.
«Или у русской бойцы так о свиху даю?»
Алексею стало даже как-то неловко. Он почему-то покраснел и замешкался с ответом.
«А ну, брысь отсюда, стрекоза!» Подошедший сзади брат громко шикнул, и девчонки со смехом убежали к кормовой каюте.
«Будете мешать солдатам и матросам, точно такие же робы наденете. Лучше вон помогите нашему коку готовить обед. И сколько раз вам уже можно повторять, говорить на людях только на русском. Мы в Россию плывем».
«Да, братья, слушайте, господин офицера», —
Девчонки показали ему язык и нырнули за дверь каюты. «Ох, и стрекозы!» — покачал тот головой. «Ничего, совсем скоро подрастут, и можно будет уже замуж выдавать. У нас с 16 самый возраст для замужества. Боюсь, только бесприданницами они будут у меня». «Не бойся, господин офицер», — улыбнулся Алексей. «Капитан-поручик получишь по итогам войны, да и премиальные хорошие будут. Только бы нам вернуться, сам слышал, впереди два опасных участка. Как бы нам там прорываться не пришлось». К железным воротам подошли в темную пасмурную ночь. Небо было затянуто тучами, накрапывал мелкий дождик, и шхуна, спустив паруса, прошла 10 верст по быстрому течению речной теснины всего лишь за 1 час. Зоран сам лично встал к штурвалу и словно бы на ощупь вел свое судно. Вот показались и утесы Голубацкой крепости, охраняющей самый узкий проход. На старинных бастионах тускло горело несколько светильников, но людей нигде вокруг видно не было. Никто не окликнул проходящее всего в какой-то сотне сажений судно. «Слава светам Николаю!» Зоран передал штурвал рулевому и размашисто перекрестился. «Повезло нам сегодня, господин офицер, очень сильно повезло. Но больше я ни за что тут ночью не пойду. 2 раза нас чуть было на камни не бросило. О-хо-хо!» И он вытер с лица то ли пот, то ли мелкие капли дождя. «Через 2 дня будет Вединская крепость, а за Арчаром нас уже встретит и прикроет наш суда». Ветров, успокаивающе, похлопал капитану по плечу. «Ты молодец, Зоран, на Дунае нет капитана лучше, совсем немного нам осталось. Может быть, также попробуем ночью потихоньку проскочить мимо следующей крепости, вот как и здесь?» Отгадали так, чтобы проход мимо Ведина был затемно. Но теперь погода была ясная. Луна на небе светила ярко и так же незаметно, как и под железными воротами, пройти уже здесь не получилось. На середине реки их встретил 20-весельный кончебас, с которого раздался грозный окрик на турецком. Зоран выругался и посмотрел на стоящего рядом с ним Ветрова. «Скорости не снижай, отвечаем спокойно и правь, как ни в чем не бывало дальше». Илья окинул взглядом всю реку. Больше поблизости никаких судов не было. Как видно, это грибное одномачтовое судно турок было здесь дежурным. «Ну, Егоров, готовься. Теперь дело за тобой и за твоими стрелками». «Егерям, к бою!» — выкрикнул тот команду, и сухо защелкали взводимые курки на фузеях и штуцерах. А с идущего наперерез кончебаса все продолжали угрожающе кричать. Шхуна уже была от него на расстоянии уверенного выстрела из ружья, но Алексей все медлил с командой. Наконец он определился. «Василий, готовь тромбон». «Внимание всем! Первым работает Афанасьев с носа. Сразу же после него Кудряш, Борис, Воробей и Быков кидают с бортов гренады, а вось какая залетит к туркам. Потом все бьют из ружей на выбор и по своему личному прицелу. Всем быть наготове!» «Живо убери девчонок с палубы!» — резко выкрикнул он, увидев, что его любопытные сестры выскочили на шум из каюты. «Положи всех своих на пол, и чтобы они даже не думали от себя выходить!» «Бам-бам!» Хлопнули первые выстрелы с кончебаса, и пули свистнули над бортом. «Бам-бам!» Еще 2 выбили из него щепки. Шхуна, не меняя курса, продолжала стремительно сближаться с турками. Чтобы не быть ею протараненными, сожжения в 10-15, они, крича ругательства, резко приняли вправо и подставили свой борт. «Давай, Василий!» Егоров взмахнул рукой и, вскочивший на ноги Афанасьев, разрядил свой тромбон в близкую цель. Кончебас по своей осадке был гораздо ниже шхуны, и рой картечи ударил сверху вниз в самый его центр. Тут же с палубы вылетели 4 гренады, и как минимум 2 из них упали на палубу турок. С борта шхуны, перекрывая истошные вопли раненых, ударил ружейный залп, и судно проскочило вниз по реке. Вслед ему не раздалось больше ни единого выстрела. «Ну, теперь нам только ходу», — пробормотал Ветров. «Чуть больше 20 верст пути осталось, а там уже и наши помогут, отгонят погоню, если, конечно, таковая будет».
Погоню от Ведина бросилось сразу три галеры, и через три часа из туманной рассветной серости выступили их очертания.
«Расстояние три кабельтовых», — доложился Тодор. «У них на носу, на баке, попушки стоят. Если они начнут стрелять, то рано или поздно нам все мачты позбивают, и тогда все, зажмут и потом возьмут на абордаж».
«Знаю», — кивнул капитан. «Мы им живыми нужны. Значит, будут нам такелаж калечить. Натягивайте сверху сеть, чтобы обломками людей не побило».
Бам!
Словно в ответ ему ударила пушка с идущей самой первой галеры. Небольшое ядро плюхнулось в воду далеко от борта шхуны.
«С галеры стрелять очень трудно», — пробормотал Баранов. «Ствол ее пушки почти неуправляем, смотрит он только вперед. Оно с судна все время рыскает, но с третьего или пятого раза они у нас точно попадут. Давай, Алексей, заставь-ка ты их там поволноваться, пусть мажут».
Алешка, стоя на кормовой надстройке со своими лучшими стрелками, уже рассчитывал тактику и схему ведения огневого боя. «Вы трое здесь сверху бьете», — кивнул он Курту. «У вас весло и итальянские штуцера, самые дальнобойные. И здесь вам никто мешать не будет. Там на корме еще пятерых штуцерников посадим. Толку от них на дальнем расстоянии мало, но попугать турок они могут. Пара человек пошустрее на задней мачте на реях привяжутся. Главное, не дать им по нам пристреляться. Шхуне часа два осталось до наших кораблей ходу».
«Бам!»
Хлопнул опять пушечный выстрел, и ядро ударило в саженях пяти от бортах. Хлестко щелкнул первый, за ним второй и потом третий выстрел из самых дальнобойных штуцеров. За ним вслед ударили и те пять стрелков-штуцерников, что расположились на корме. Алексей посмотрел в трубу. В приближении было хорошо видно, что на остроносой галере царила суета. Из высунутого жерла орудия сверкнуло пламя, и еще одно ядро пролетело в опасной близости от шхуны. Весла с бортов ритмично опускались в воду, толкая корабль вперед. И было видно, что расстояние до противников постепенно сокращается. Практически одновременно ударили два штуцерных выстрела, и один из артиллеристов, резко взмахнув руками, упал прямо на ствол пушки. «Есть один!» — выкрикнул Алексей. «Кто стрелял?»
«Велька из итальянки и с мачты Воробей вместе били, ваше благородие», — откликнулся Живан.
«Молодцы, стрелки!» — похвалил Егоров. «Точнее, целься!» Минут пять не было слышно орудийных выстрелов. Затем пушка с передней галеры опять бумкнула, и ее ядро сбило одну из рей. Вниз полетела щепа, куски дерева и обрывки канатов. «Ваньку Соловья ранили!» — послышался крик с палубы. Из каюты, несмотря на предостерегающий возглас Баранова, выскочил дядя Живана и, подскочив к лежащему на палубе егерю, потащил его к себе в каюту. Матросы быстро скинули обломки такелажа за борт, а трое вскарабкались на мачту и подвязали сбитый ядром парус. Хлопнули еще несколько выстрелов из штуцера, и Лешке показалось, что еще одного канонира откинуло пули от пушки.
«Расходятся по бокам, худо!» — пробормотал Зоран и крутанул штурвал, меняя курс. «Сзади будут бить из пушки, а эти навалом с боков пойдут. Эх, мне бы хоть одно орудие, я бы им сейчас показал. Ну что ты ружьями против галеры сделаешь? Там борта с кулак толщиной, никакой пули их не пробить. Здесь ядро или даже бомба для хорошего удара нужна».
«Пушек нет, бомб нет, пули не взять», — бормотал про себя Алексей, оглядывая приближающуюся сзади галеру. Артиллеристы на ней стали осторожнее и уже не мелькали так открыто, как раньше. Взгляд Егорова скользнул по палубе и остановился на небольшой шлюпке. «Пушки у нас нет, но есть брандер. Пусть он совсем маленький и не факт, что сработает как надо, но попытаться доставить неприятности туркам можно. Курт!»
— окликнул главного оружейника капитана. «У тебя фугасы и порох остались?»
«Только один большой фугас, сукудряш».
Тот удивленно посмотрел на командира.
«Мы все их использовать на оборону Рижской крепости. Есть еще пороховой мякоть около пуда в мешочках. А куда это все здесь ставить?» И он недоуменно посмотрел на реку.
«Самую точку», — усмехнулся Лешка. «Поставим, даже не сомневайся. С вас главное точный выстрел». И направился к капитану. Минут через 10 дружной работы всей команды за борт, практически не снижая скорости, была спущена шлюпка. Два первых помощника капитана, балансируя на ней, все же смогли выровнять лодку, и она запрыгала на канатном буксире за шхуной. Наконец его обрубили, и Тодор со Стефаном, обвязанные линями, прыгнули в воду. «Тащи их!» — выкрикнул Зоран, и уже через минуту мокрых и кашляющих храбрецов подняли на палубу. А все стрелки и егеря в это время усиленно выцеливали идущую вслед за шхуной шлюпку. Она отстала сажений на 100, и к ней уже приближалась галера. «Не спешить!» «Точнее, целься!» — напомнил стрелкам Егоров. «Всем бить только по моей команде!» «Ну же, ближе! Еще ближе!» Галера была уже совсем рядом с лодкой. По всему выходило, что пройти она должна была буквально в притирку с ней. Вот она догнала ее, пропуская буквально в 2 сажениях от борта, а с него, свесившись, разглядывали, что там внутри, сразу несколько любопытных. «Огонь!» — скомандовал Алексей. Сразу 1,5 десятка штуцеров ударили с залпом. Чья-то пуля, как видно, разбила одну из 3 закрепленных масляных ламп или фонарь на шлюпке, и горящая жидкость воспламенила уложенный внутри пороховой заряд.
«Бабух!»
Громовой взрыв аж откинул судно, ломая на нем мачту, ряд весел и переворачивая все на палубе, а сверху на паруса и на доски галеры сыпалась горящая, пропитанная маслом и жиром ветошь. «Ура!» — раздался громовой крик на судне. «Горит! Гляди, братцы! Горит, зараза!» «Молодец, Егоров! Уважаю!» — покачал головой Баранов. «Так уж и быть! Сможем вырваться, никто не узнает про эту твою самодеятельность в Белграде, обещаю!» 2 идущие сбоку галеры отстали и, развернувшись, подошли к терпящей бедствия.
«Ну, какое-то время мы у них выиграли, теперь бы только ходу, а капитан свое дело знает», — произнес Баранов, поглядев на слаженную работу команды Зорана.
«Дарчара совсем немного осталось». «Там в островах и стоят наши суда. Еще, пожалуй, час и даже чуть меньше. Может, и эти прекратят погоню». Но, как видно, получив команду, 2 целые галеры резко развернулись и пошли вслед за шхуной.
«Догонят», — пробормотал Зоран. «У них ход на веслах значительно быстрее. Сейчас они там гребцам плетей дадут и уже через 30 минут на абордаж пойдут».
Обе галеры выбрали тактику предыдущей. Идя параллельно рядом с друг дружкой, они еще издали начали бить из своих единственных установленных на носу орудий. «Стрелки к бою!» — скомандовал Алексей. «Выбивайте артиллеристов, на матросов не отвлекайтесь. Жалко, до рулевых нам не достать, хорошо они прикрыты». Выпущенное издали ядро упало возле кормы, окатив его брызгами. Второе от соседки выбило фонтанчик далеко вправо. «Пока не точно. Но скоро они подойдут на уверенный выстрел», — покачал головой Ветров. «Не давайте им целиться, егеря!»
«Не давай целиться», —
пробурчал Гришка, проталкивая пулю в ствол.
«Да куда там целиться-то? Чай уже наученная турка, башку даже вон не больно кажет. Попробуй ему в орудийный порт попади, когда тут все вон как на этой волне прыгает».
И он, вздохнув, пристроил длинный ствол итальянки на канатную скатку.
«Бам!»
— приклад толкнул его в плечо.
«Кажись, попал!»
Он, прищурившись, пригляделся и, откинув полку замка, сыпанул туда порох из надкусанного патрона.
«Капитан! 2 кабельтовых до галер!» — прокричал Стефан.
Бахнул пушечный выстрел, и ядро ударило его, буквально разрывая тело. Второй выстрел сбил еще одну рею, и вниз полетели обломки такелажа.
«Раненые на палубе!»
Раздались крики на судне. «Тодор, Петр, Костич, Симич, быстро на мачту!» — рявкнул капитан. «Некогда стенать, крепить паруса!»
«Пристрелялись, гады!» — процедил сквозь зубы Баранов. «Еще 3 таких залпа, и мы вовсе без парусов останемся. Бери нас потом с боков в клещи. Эх, еще бы одну шлюпку, как давеча! Как же хорошо с ней в прошлый раз вышло!» «Хоть придержать этих, да прицел ею сбить, чтобы они по сторонам рыскали!»
«Бочки есть?» Алексей вопросительно поглядел на Зорана. «Любые! Чем больше, тем лучше, только пустые!»
«Кидайте их с кормы, турки уже пуганы, пускай с кильваторного следа за нами сходят. Откуда они знают, что там в них пороховой начинки не будет?
«Есть бочки!»
Капитан шхуны мгновенно понял мысль русского офицера, и вскоре один за другим сербы выкинули за борт 5 пустых деревянных бочонков.
«Галеры расходятся в стороны!» — выкрикнул чинящий на мачте парусную оснастку Тодор.
И правда, обе галеры, не желая рисковать и не зная, что там еще им приготовили, резко сменили свой курс, приняв в стороны от плывущих за шхуной бочонков, а по ним самим все били и били штуцера.
«Арчар по правому борту!» — прокричал стоящий на носу матрос. «Вижу вдали острова!» И через некоторое время раздался опять его крик. «Вижу внизу по течению паруса! 3 судна выходят из-за островов нам навстречу!»
«Наши!» — прошептал Алексей, вглядываясь в окуляр своей подзорной трубы. 2 галеота и большая военная шхуна под Андреевскими флагами, выйдя на перерез погони, продемонстрировала турецким галерам открытые пушечные порты и торчащие из них жерла орудий. Этого хватило для того, чтобы они резко развернулись и, вспенивая речную воду веслами, устремились прочь вверх по течению.
«Отбились!»
Баранов снял с головы грязную шляпу. «Облачайтесь в мундиры егеря! Хватит вам уже в этой рванине ходить! Словно не воинское подразделение, а какая-то шайка пиратов!» Через 3 часа, одетые в свои мундиры егеря, поднимались по сходням на борт большой военной шхуны. Вслед за ним зашли беженцы из Белграда и занесли 3 раненых. У Ивана от падения обломков такелажа было глубокое рассечение на голове. У одного матроса из команды Зорана был перелом ключицы, второму — огромная с ладонь руки заноза от разбитой ядром реи, словно стрелой пробила голень ноги насквозь.
«Мишель, ты, как всегда, неподражаем!» Егоров со смехом обнялся с Кунгурцевым. «Являешься в самый разгар представления как полицмейстер и всех зрителей с участниками, разгоняешь к чертям собачьим!» Хоть бы бахнул для порядка и ускорения, чтобы веселее драпалось.
«Так, господин капитан, ты это, тут не очень-то фамильярничай».
Кунгурцев с притворной строгостью посмотрел на приятеля.
«Как-никак с их высокоблагородием сейчас разговариваешь?»
«Да-да, Алексей Петрович, вот только на днях перед самым нашим выходом сюда на Дунай чин капитана 3-го ранга пришел». Флотское начальство в столицах быстрее вашего сухопутного расстаралось. Сентябрь месяц на носу, Лёшка. Все наши войска из Румелии вышли, а из Санкт-Петербурга по случаю Виктории золотой дождь начинает сыпаться.
— Хотя, может, это я зря с тобой так?
— сделал он испуганное выражение лица.
— Может, и ты уже в майорах давно, да только вот сам пока того еще не знаешь.
— Поздравляю, Миш. Искренне рад за тебя, господин капитан 3-го ранга. — улыбнулся Лёшка. — Достоин, чего уж там. И крепко обнял друга.
— Спасибо, спасибо.
Было видно, как приятно Кунгурцеву эта похвала егеря.
— А по поводу бахнуть — это, извини, пока никак. Мир у нас ночью с османами. Не отпишешься потом из штабных за такую вот вольность. Наше дело было контрабандистскую шхуну прикрыть, но в бой с турками не вступать. Вот если бы они первыми ударили, тогда бы оно, конечно.
И он плотоядно облизнулся.
— А это кто такие у вас симпатичные?
Мимо беседующих офицеров, предоставленной им каюте, прошло семейство Милорадовичей. 2 девицы захихикали и проскочили вслед за своей матерью.
— Миша, это же еще дети. Ну чего ты как кот мартовский на них глядишь? — покачал укоризненно головой Лешка.
Родные сестры Живана, мы их из Белграда вместе со всей родней вывезли. Там у них с турками своя заваруха начиналась, никак нельзя было их нам оставлять.
— Понятно,
— протянул Кунгурцев.
— А та вон старшенькая очень даже ничего, такая фигуристая и личка миленькая. Я б через годик-другой к ней посватался.
— Иди уже своими командуй, жених. Сейчас отходить будем.
Егоров почувствовал какой-то неожиданный и странный укол ревности, и даже сам ему удивился. С чего бы это вдруг? Длинные сходни подняли на борт. Швартовая команда оттолкнулась шестами от берега, и шхуна медленно отошла от берега. За военными судами пристроилось и судно Зорана. А на берегу осталась только лишь примятая трава, да могилка с крестом и плоским камнем, где была нацарапана коротенькая надпись «Стефан Ильич, 17.03.1746, 2.09.1774». 12 сентября от крепости Журжа на двух крытых каретах в сопровождении целого гусарского эскадрона по Бухарестскому тракту выехали офицеры из ведомства Баранова, сопровождающие самозванца. Им предстоял долгий путь. Нужно было выйти через Факшаны и Кишинев на Киев, а уже дальше двигаться длинной дорогой на Санкт-Петербург. Там новоявленного Петра III... ждало долгое и вдумчивое общение с очень и очень неприятными людьми. Егерская же команда пылила по старинному тракту к месту своего давнего постоя на озерную окраину столицы Валахии. А за егерями катили две интендантские повозки, в одной из которых лежал с перевязанной головой Ваня Соловей и сидел присматривающий за ним доктор Михайло. На другой, свесив ноги, оживленно болтала о чем-то своем женская половина семейства Милорадовичей. И какой уже раз обернувшись, Лешка ловил на себе искристый веселый взгляд Катарины. «Да ну нет, что за глупости!» — буркнул он про себя и потрепал по голове идущего рядом Радована. «Ноги устанут, вестовой, а ну бегом к дядьке Михайлу в повозку. Будешь ему там помогать, за нашими ранеными приглядывать».